по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 764-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем послание Колоссянам. Мы с вами сегодня начинаем очень важный разговор. Разговор, который у нас на самом деле займет два выпуска. Сегодня мы начнем, завтра мы продолжим эту беседу. Это беседа об ошибках, о заблуждениях, которые возникли в ранней церкви. Я не могу удержаться. Я думал, говорить или не говорить, а скажу. Вот одно из самых популярных туристических направлений у россиян – это Турция. И сейчас, особенно в Москве жарко, в других городах жарко. И, в общем, хочется куда-нибудь поехать. Да, всегда, не всегда, но много лет самое такое недорогое туристическое направление было в Турции. Причем кто-то ведь ездил, и многие ездили и туда уже, поближе к Греции, да, и видели, например, развалины города Эфеса, ездили на Эгейское море. И в этих поездках, я думаю, что христиане задавались вопросом, а что тут в Турции с церковью? Как обстоит дело с церковью в этой стране? И те из вас, кто внимательно читают Священное Писание, конечно, вспомнят, что как раз семь церквей Откровения находились именно в этих местах. Те, кто просто ездит на экскурсию, наверное, попадали на развалины Эфеса. Там, кстати, есть и такая структура развалины этого самого храма. Это все можно увидеть. Есть что-то типа стадиона. Все это можно посмотреть. Кстати, есть и кошки. Много кошек. Не знаю почему. Мне интересно, видел апостол Павел тех кошек или нет. Предполагаю, что не тех, но каких-то видел. Возникает вопрос, а что с церковью? А как церковь? И ты понимаешь две вещи. С одной стороны, ты понимаешь, что когда-то эти места действительно были, если не колыбелью христианства, то это были места ранних христианских церквей, причем церквей очень сильных. И мы сейчас читаем послание к Колоссянам, это как раз людям, принадлежавшим к одной из этих церквей в этом регионе. Там можно дальше говорить о завоеваниях мусульманских, можно вспоминать про Османскую империю, можно много чего вспоминать, но это уже было потом. Однако начинаешь понимать также, что проблемы в этой церкви начались не с приходом других народов. Напротив, церковь была создана для того, чтобы все народы приводить ко Христу. Проблемы начались раньше. Читая Откровение Иоанна Богослова, мы, в частности, видим о том, насколько серьезны проблемы в этих церквях, проблемы, о которых Иоанн очень подробно, очень популярно говорит. И апостол Павел пишет Колосской церкви. И церковь действительно благополучная. Мы с вами читали в первой главе, как апостол Павел хвалит Колосскую церковь за ее служение, за ее труд и говорит о том, что действительно эта церковь была известна своим служением. И тут во второй главе появляется, например, такая фраза, как «смотрите, чтобы кто не увлек вас». Это явное предостережение. И это не единственное предостережение. Дальше он пишет, почему же вы и так далее. Это тоже предостережение, это даже вопрос. То есть это какие-то моменты, какие-то проблемы, которые уже начинались в Колосской церкви и которые потом выльются в более серьезные проблемы для всех церквей в этом регионе. Именно поэтому то, о чем пойдет речь у нас сегодня и завтра, это действительно очень актуальные вещи. Более того, проблемы, о которых пойдет речь, будут видны и в других церквях, более современных церквях. Они остаются, они никуда не деваются. И тут есть еще одно интересное наблюдение. Наблюдение состоит в следующем. Запад западные церкви и восточные церкви. Вот западные церкви склонны, например, к мирской философии, к светской философии. Да? В ней начинают упоминать Бога, но это философия без Христа. Она лишена Христа. Восточные церкви склонны к мистике, к излишней мистике и к излишней аскезе. И опять-таки это не значит, что философия сама по себе имеет вот какую-то внутреннюю серьезную проблему. Это не про философию, это про мирскую философию, философия, в которой не доминирует, не господствует Христос. Это не значит также, что аскеза имеет какую-то серьезную проблему сама по себе. И мы с вами будем завтра это проговаривать. Речь идет об аскезе, которую люди практикуют для того, чтобы показать, какие они продвинутые, какие они духовные. Ну, грубо говоря, если христианин понимает, что вот у него действительно есть серьезные искушения, и он просит Бога, дай мне возможность победить эти искушения, а Бог ему... Сейчас я очень грубо скажу, да? Ты говоришь, Боже, дай мне победить вот эти искушения, они серьезные, дай мне что-то с этим сделать, дай мне сконцентрироваться на духовных вопросах. А Бог тебе в разуме твоем или через Священное Писание отвечает, да жрать надо меньше. Вот жрать будешь меньше, будешь воздерживаться, да, и до интернета надо меньше, да, вот, и какие-то такие вещи. Это потому, что тебя к этому ведет Христос, потому что ты любишь Христа, потому что ты понимаешь, что вот это представляет проблему твоей жизни. Но с другой стороны, если ты говоришь, вот я сейчас от этого воздержусь, и от этого воздержусь, и тогда Бог на меня посмотрит и скажет, а какой ты молодец, тогда в центре не Христос, тогда в центре ты сам. Вот эти вещи очень важно слышать. Иногда эту дискуссию мы начинаем вести, и она оказывается дискуссией, а на самом деле говорим мы об одном и том же. Мы начинаем отрицать все. Да, вот любое проявление мистицизма, да, мистики, любое проявление аскетизма. Но тогда можно сказать, что ну а что, вот разве в христианском вероучении и в христианской жизни, в христианской практике, разве нет ничего непонятного, разве нет ничего такого, что превышало бы нас? Конечно, есть, Бог превышает нас, Бог выше нас. А Бога нам не понять в этом мире, да, мы его поймем до конца, когда мы будем с ним, да и то непонятно, вот себя-то поймем, а насчет Бога, там еще будет видно. Так что здесь тоже нужно быть очень осторожным. Молодые христиане зачастую совершают такую ошибку. Они говорят, фу-фу-фу, там, мистика, фу-фу-фу, философия, фу, я и не знаю, и знать не хочу. Апостол Павел все-таки не об этом. И вот, собственно, сегодня и завтра мы с вами над этими вопросами будем размышлять. Да, кстати, к тем, кто слушает нас в прямом эфире, хотел бы обратиться и сказать, что завтра эфир у нас есть. Завтра мы выходим в эфир по обычному расписанию, поэтому готовьтесь, подключайтесь, эфир у нас будет. Вот руководство так решило, значит, вот это будет. Ну и хорошо, что оно так будет. А я напомню также, что эти материалы, эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Напомню, что мы делаем это за 5 лет. И, кстати, мы, в общем, неумолимо приближаемся к завершению. Мы давно уже перешагнули половину нашего цикла. Вот 2/3, на самом деле, мы уже перешагнули нашего цикла по страницам Библии. И тем более, есть смысл еще раз напомнить, что если вы не слушали наши предыдущие программы, а хотели бы услышать, то вы можете найти их на сайте theos.fm, в нашем приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии. Там есть плейлисты, в которых, то есть плейлисты, которые рассортированы по уже вышедшим нашим программам, вот по книгам Священного Писания. И вы также всегда можете нам написать. Сейчас некоторые ваши комментарии почитаем. Вы можете нам писать также в наших группах и в приложении, и на сайте, и везде, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Жанна Михайлова начинает разговор, который затем продолжает Ольга Миронова. Жанна пишет. Павел понимал, ради чего страдал. Ему была открыта ценность совершаемой им жертвы. Не только ценность жертвы, Жанна. Павел также понимал, что вот это его призвание. Это призвание от Бога. оно было ему открыто, он знал, зачем это, действительно. Кстати, некоторые богословы отмечают еще одну вещь, которая не была отмечена в материалах доктора Маги, на которых мы основываем эту передачу. Они, например, рассказывают о том, что действительно для развития церкви Павел делал некоторые вещи, которых не делал Христос. Например, Христос не основывал поместных церквей. Он основал церковь вселенскую. Например, Христос не шел в греческие города. Павел пошел в греческие города. Христос не пришел в Рим. Павел приходит в Рим. Более того, помните, Христос говорит своим ученикам о том, что то, что он делает, то и они будут делать. И будут делать даже больше, чем он. Это одно из таких сложных мест. Как это так? Вы совершите или вы сделаете больше, чем я? Как мы можем сделать больше, чем Христос? А ключевое слово здесь, друзья, это слово «церковь». Вот он обращается к ним в множественном числе и к нам вместе с ними. Это не про то, что каждый из нас сделать может больше, чем Христос. Это про то, что христианская церковь совершала, совершает и, пока Господь нас не призовет, еще будет совершать великие дела. Мы, конечно, понимаем, мы отлично знаем, что в христианской церкви есть свои проблемы. Проблемы серьезные. Но есть также и Божие присутствие, есть также и Божие действие. И вот на протяжении своей истории, на протяжении истории христианства, церковь действительно совершала такие вещи, совершила такие вещи, которых в своем земном служении не совершил Христос. Но опять-таки я хочу здесь снова подчеркнуть то, о чем мы говорили с вами уже в прошлый раз. Это не то, что имеет искупительный смысл. Мы не можем ничего добавить к искуплению. Вот искупление совершил Христос. Но мы можем умножить проповедь Евангелия. Именно этого Он от нас хочет. Мы можем умножить ученичество. Мы можем проявлять любовь, проявлять на деле, в практическом служении. Именно этого Он тоже от нас хочет. Вот такая вот история. Кирилл Христов напоминает нам, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Это послание к евреям, 4 глава. И дальше: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот очень важна эта история, да, что мы имеем такого первосвященника, который может нам сострадать. И он был искушаем во всем. Здесь читается по-русски «кроме греха». В других переводах он стал как человек во всем, но не согрешил. Дальше Кирилл продолжает. «Христос популярен, очень популярен в мире, но он не зависит и не исполняет волю бесовского мира». Очень хорошее наблюдение, спасибо вам. Смотрите, какая вещь. В человеческом представлении, да, вот если мы хотим популярности или если мы хотим умножить популярность, то мы зачастую начинаем как-то подыгрывать тем, среди кого эту популярность нужно завоевать. Актер, который играет на сцене, да, он, конечно, творец, да, он, конечно, творец вот этого спектакля и так далее, но он все же ориентируется на вкусы слушателей. Он смотрит, что будут слушать, а что не будут слушать. Как сейчас говорят, что зайдет, а что не зайдет. Христос не ориентируется на наш вкус. Его праведность, его святость – вот ориентир для нас. Ну, а насчет популярности, зачастую, кстати, эта популярность бывает, ну, чисто на уровне поболтать. И этой популярности сегодня, в общем, меньше, чем было еще лет 40-50 назад. Ну и что? Вот реально, ну и что? Хороший вопрос задает Ольга Миронова, и Оксана Белоусова начинает ей отвечать. Подробный ответ прислала Оксана и описала свой духовный опыт. Ольга пишет: «Как отличить служение, к которому призван, от того, которое хочется, но не для меня Богом назначено? Честно говоря, не знаю». И Оксана подробно описывает свой духовный опыт. «Есть проблема или вопрос, — пишет Оксана, — на который нужно ответить мне или принять решение, например, служение в том числе. Обращаюсь с молитвой к Иисусу Христу. 3 дня. Еще раз обращаю внимание, это мой опыт. И жду ответ. Ответ приходит или сразу, или же не буду здесь описывать это проявление, так как все мы разные, и у каждого все по-разному. Или через других людей, услышанных людей, прочитанных строк, встреч, подсказок, знаков. В общем, всеми доступными способами. Если тишина, то я понимаю, что делать мне этого не нужно. Очень хороший ответ. Вот то, что вы писали. А опять вы говорите здесь о христоцентричности в служении. У вас есть мысли по поводу какого-то служения, и вы приходите к Богу. Вы ищете ответ у Бога. Вы обращаетесь прежде всего к Богу. Я знаю, с чем мы иногда здесь встречаемся. Ну, потому что я сам такой. Иногда так сильно чего-то хочется, что ты думаешь: не, ну, слушай, ну, если я настолько этого сейчас хочу, вот, если я этого уже захотел, то Бог этого точно для меня хочет. Да, вот, если бы я не хотел, ну, тогда были бы вопросы. Но я-то хочу, значит, соответственно, Бог хочет. И вот тут как раз есть опасность впасть вот в это самовольное служение. Когда ты выбираешь себе место сам, в отрыве или вне зависимости от Бога. Да, вот не может быть такого, как день независимости от Бога. Это просто недопустимая история. Вот, значит, что здесь? Очень важно посмотреть на то, как строится наше основание. То есть, почему мы этого хотим? Какая у нас мотивация? Я хочу вот этого служения. Почему? Что меня к этому поощряет? Что меня к этому ведет? Почему мне это так хочется? Почему мне это, меня это так влечет? И интересно, что вот этот вопрос мотивации важно бывает решать перед Богом. То есть: «Господи, испытай меня». Да, вот это как то, что мы с вами читали. Помните, читали в Псалмах? «Испытай меня, Боже, зри, не на опасном ли я пути». Вот путь к служению, особенно если это служение, которого мы сами хотим, служение в отрыве от Божьей воли, этот путь действительно может быть путем весьма опасным. И тогда важно, чтобы Бог нас остановил. Но чтобы Он остановил, нужно хотя бы к Нему обратиться. Есть еще одна тут важная вещь. Одно время в интернете было очень популярно. Сейчас, к счастью, эта мода прошла, но публикации такие все равно есть. Были популярные публикации пасторов, служителей, пастырей, батюшек, которые сколько-то лет занимались этим служением, а потом разочаровались. И человек действительно приходит к разочарованию, пишет о разочаровании. Это может быть разочарование в служении, разочарование в церкви, даже разочарование в Боге. Я не беру сейчас анализировать причины этого. Но очень многие люди, которые об этом пишут, многие, которые об этом как-то вот размышляют, говорят о том, что одна из важнейших причин – это человек сел не в свои сани, человек занялся не своим делом, не своим служением с самого начала. Вместо того, чтобы искать Божью волю, он просто взялся за то, что показалось ему интересным. Такое бывает. И интересно, что какое-то время это даже может, извините за выражение, прокатывать. Да, все нормально. Но когда ты занимаешься не своим делом, рано или поздно ты начинаешь уставать. Рано или поздно ты начинаешь чувствовать какую-то неловкость. И вот тут еще одна интересная вещь. Ведь порою Господь ведет нас таким образом, что мы начинаем одно что-то, потом делаем что-то другое, а мы меняем наше служение, мы начинаем заниматься чем-то другим. Я приведу пример. Иногда могут сказать, ну как же, что же за непостоянство такое в служении? А вот апостол Павел, он основывает церковь, он идет из города в город, и кто-то ему мог сказать, слушай, а ты чего не остался, допустим, в Фессалонике или еще раньше в Эфесе? Да, вот, извините, позже в Эфесе или еще раньше в Филиппах. Ну, там, можно сказать, меня выгнали, да, в случае с Эфесом конкретно, в случае с Фессалоникой и так далее. Но, в принципе, в каких-то городах он мог бы оставаться. А он понимал, что у него другое служение. И вот я бы хотел к тому, о чем сказала Оксана, добавить еще и необходимость переоценки того, чем мы занимаемся. Если я этим занимаюсь последние 5 лет, это не значит, что я и дальше буду этим заниматься. Тут есть смысл спросить у Бога, тут есть смысл спросить у пастора, у служителя, тут есть смысл спросить у тех людей, которым мы доверяем, мнение которых для нас действительно имеет авторитет. Тут есть смысл устроить для себя какое-то время переоценки. Да, Боже, вот я понимаю, что 3 года назад вот этот путь, он был для меня. А сейчас мне продолжать это делать? Или ты показываешь мне что-то иное. И вот здесь очень важно, с одной стороны, слушать Бога и читать Священное Писание, слушать Духа Святого и слушать тех людей, которым мы доверяем. Но с другой стороны, не поддаваться на манипуляции. Потому что если мы долго чем-то занимались, то найдутся люди, которые захотят с нами сманипулировать. Ну как же ты вот у нас лучший служитель вот в этом служении. Мы тут без тебя погибнем. Ну как это вообще может быть? Ты что, на миссию собрался? Да, ну тут нам без тебя будет плохо. Отличайте Божие водительство от человеческой манипуляции. Это принципиально разные вещи. Еще кое-что хотел бы сказать, но нет времени. Давайте лучше займемся более важными темами и будем читать Слово Божие. Но перед этим обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя, что Ты открываешь нам глубины Твоего Слова, глубины познания Тебя. Да будет Тебе слава, честь и хвала во веки. Веди нас, направляй нас, благослови каждого из нас рукой Своей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 764-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Колосской церкви, и мы подходим ко второй главе. И в первых 15 стихах второй главы перед нами Иисус Христос, как ответ на философские поиски, а точнее на философствование. Мы еще проведем это различие между подлинными философскими поисками и бессмысленным философствованием. Так вот, в первых 15 стихах перед нами Иисус как ответ на философствование. Ну а дальше в стихах с 16 по 23 Христос как ответ на религиозные ритуалы. Помните, мы с вами говорили о том, что мы, христиане, проходим путь между Сциллой и Харибдой. И с одной стороны, очень легко уйти в философию. Тогда наше христианство становится неживым, оно будет философским, оно будет недейственным. Это ситуация, когда наша голова берет верх. И голову в этом плане есть смысл усмирять. С другой стороны, есть опасность уйти в ритуал, есть опасность уйти в эмоциональность, в некие традиции. Это проявление нашего сердца. Есть люди, для которых сердце действительно очень и очень важно,
и это неплохо. Но вот когда сердце берет верх, это так же плохо, как если верх берет разум. И Христос отвечает и на это тоже. Помните, мы с вами говорили о трех состояниях жидкости. Мы говорили про воду, мы говорили про лед, мы говорили про пар. Так вот, Христос никогда не называется живым паром или живым льдом. Христос – это живая вода. Вот именно в этом состоянии. Также и с христианской жизнью. В Колосской церкви было 5 ошибок, о которых мы будем говорить в этой главе. И, собственно, именно эти 5 ошибок как раз и уводят нас, с одной стороны, в потенциальное доминирование разума, а с другой стороны, потенциальное доминирование сердца. И то, и другое, да, в равной степени вредно. Первая из ошибок, о которых говорит апостол Павел, это вкрадчивые или обольстительные речи. Об этом в стихах с 4 по 7 2 главы. Вторая ошибка – опасность мирской философии, стихи с 8 по 13. Дальше, третья ошибка – опасность законничества, это стихи с 14 по 17. Четвертая ошибка – опасность мистики, стихи 18 и 19. Ну и, наконец, пятая ошибка – опасность аскезы, стихи с 20 по 23. Эти опасности подстерегают нас и сегодня. И каждому из нас есть смысл разобраться и посмотреть на себя, не сползаем ли мы в сторону одной из этих опасностей. Причем проявляются они в самых разных церквях, в самых разных конфессиях, разных деноминациях. Но начинаем читать с первого стиха послания к Колоссянам, 2 глава, 1 стих. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». Я хочу сразу обратить ваше внимание на это слово «подвиг». Вот слово «подвиг» можно перевести и как «агония», даже как «страдание» или «мучение». Апостол Павел в самом буквальном смысле мучится за них. Я думаю, что нам, нашей размеренной христианской жизни, порой не хватает именно этого позитивного, хорошего мучения в молитве. То есть мы стоим в молитве за какую-то ситуацию или стоим в молитве за других людей. И мы мучимся, мы проходим через страдания в молитве. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что Павел не знал этих людей. Он не был там лично. Лаодикия находилась недалеко от Колосс, и это тоже был великий город, один из городов, о которых пишет Иоанн в книге Откровения Иоанна Богослова. Помните, что именно Лаодикийская церковь – это церковь, которая не горячая, не холодная. Она теплая. И вот Павел, как мне кажется, уже тогда, в свое время, видел огромную опасность, нависшую над этой церковью. Он видел, понимал эту опасность, хотя никогда не бывал ни в Колоссах, ни в Лаодикии. Кстати, есть все-таки предположение, что он там был, но в начале своего служения или в середине своего служения, а потом там пришли уже люди, новые люди, которые не знали апостола Павла, именно поэтому он так и формулирует первый стих второй главы. Я с этим предположением не согласен. Мне кажется, что его сложно принять. А скорее, он там действительно не был. Он проходил другим путем. Однако он отлично понимал опасность, которая таилась в Колосской и Лаодикийской церквях. Он понимал, что эти церкви могут пойти в одном из двух неверных направлений. И в результате мы с вами увидим как раз то, о чем читаем в Откровении Иоанна Богослова. Церковь становится не горячей, не холодной. Церковь становится просто теплой. Дальше перед нами будет подробное описание этих опасностей и почему они опасны и что с этим делать. Но пока второй стих второй главы послания Колоссян. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца, и Христа. Тут интересные несколько историй. Во-первых, когда Павел говорит про сердце, это, конечно, более широкое словоупотребление, более широкий смысл, чем просто та мышца, которая кровь качает. Сердце – это вся внутренность человека. Если хотите, его душа – это его внутренняя природа. Дальше он хочет, чтобы мы утешились. Слово это буквально означает «соединены вместе». Он хочет, чтобы мы все были соединены вместе в любви Иисуса Христа. Потому что соединить нас может только Христова любовь. Утешение наступает тогда, когда любовь Христова объединяет нас. Любовь Иисуса Христа – вот тот цемент, который нам так необходим. Мы часто пытаемся найти какую-то общность, выработать общее понимание, общие какие-то дела. И, наверное, это неплохо. Только прежде чем что-то вырабатывать, прежде чем делать что-то общее, необходима вот эта общность во Христе, дабы утешились сердца их, соединенные или связанные в любви для всякого богатства совершенного разумения. То есть буквально для всякого богатства полной уверенности, для познания тайны Бога. Это совершенное разумение, это полная уверенность в познании Божьей тайны, когда мы не колеблемся, когда мы не мечемся туда-сюда. Кстати, о проблеме вот этих колебаний, о проблеме этого метания мы с вами уже говорили. Мы с вами это уже вспоминали. Тут богословы и библеисты мучаются с концовкой этого стиха в русском переводе. Как мне кажется, довольно хорошо сделано. Для познания тайны Бога и Отца, и Христа. Я предполагаю, как и русский переводчик, что в данном случае указание на божественность Христа. Для познания Бога, то есть и Отца, и Христа. И Бога Отца, и Бога Иисуса Христа. Вот это два в одном, или даже точнее три в одном. Это смысл Троицы. Так что же это за тайна, о которой говорит апостол Павел? Мы уже отмечали, и для наших новых слушателей я еще раз повторю, что тайна – это церковь. В день Пятидесятницы Бог начал делать что-то принципиально новое. Он собрал группу верующих людей из разных племен и разных народов и разных языков. Он объединил их в свое тело. Об этом, кстати говоря, мы с вами уже читали в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 12 и 13 стихи. Пользуясь случаем, очень советую вам послушать те программы, которые уже вышли раньше. Даже если вы нас слушали тогда, повторение никогда не бывает лишним. Ну, а если вы к нам присоединились недавно, то тем более есть смысл те наши беседы послушать. Мы тогда говорили о дарах, которыми Бог наделил церковь. И вот 12 глава, 12 стих, 1 послание к Коринфянам. Мы с вами читаем это как нечто само собой разумеющееся, но вообще говоря, это уникальная история. Это группа людей, которые подобраны не случайно. Это тело Христово, в котором есть части этого тела, и каждая часть отвечает за что-то свое и наделена для этого чем-то особенным. 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ли или эллины, рабы ли или свободные, и все напоены одним духом». У Христа есть сегодня духовное тело, и тело это называется церковь. Церковь принадлежит Иисусу Христу. Мы крещены в Него, все, в единое тело. Именно это приносит единство в церковь. Нам не надо сегодня с вами создавать единство церкви. Скорее, наше дело поддерживать единство церкви. То единство, которое устроил сам Бог. Ну, а вот проблемы, о которых пойдет речь позже, подрывают это единство. Церковь начинает распадаться. Кстати говоря, мы с вами отметили необходимость этого равновесия, да, вот разум и сердце. А надо помнить, однако, что есть разные люди. Есть люди более эмоциональные, есть люди менее эмоциональные. Так вот, Христос не создал две вселенские церкви. Одну для людей более эмоциональных, другую для людей менее эмоциональных. Нет, Христос создал одну церковь и призывает в нее столь разных людей. Вот это и удивительно. Я вернусь ко второму стиху второй главы послания к Колоссянам. «Дабы утешить сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Помните, мы с вами говорили про гностиков. Гностики, в частности, утверждали, что им известно нечто такое, что скрыто от других людей. Если хочешь подлинную мудрость, если хочешь подлинное разумение, будь одним из гностиков. Апостол Павел противопоставляет этому очень важную мысль. С одной стороны, все совершенство познания, все совершенство мудрости, все это сокрыто во Христе. С другой стороны, Христос открывает все это своей церкви. Нам не нужны гностики. Нам не надо приходить к ним за учением. Кстати, если вы видите какого-то человека, который говорит, ну я вот тут знаю, у меня есть особое знание, скрытое, тайное, приди ко мне, я тебе открою. Будьте предельно осторожны. С одной стороны, это действительно могут быть какие-то вещи, которым он учился. Ну, например, он говорит, я знаю греческий язык, давайте я с вами позанимаюсь. Вы не знаете греческого языка. С другой стороны, это может быть человек, который пытается свое знание противопоставить Христу. Это как будто сказать, ну да, Христос, это, конечно, неплохо, но я тебе еще кое-что скажу. И вот в этих случаях нужно быть предельно осторожными людьми. Конкретный пример, это мое личное мнение. Я считаю, что сегодня для многих людей философия и психология стали важнее Божьего Слова, стали важнее Библии. И вот это серьезная проблема. Приходит психолог и говорит, у меня особое знание. Кстати, есть духовные семинарии, богословские семинарии, в которых сегодня философии и психологии в учебном плане больше, чем Библии. Гностики в Колоссах хвалились своим знанием, своим видением. Всякая такая похвальба очень опасна. Потому что, да, во Христе мы можем обрести все, что нам нужно. В нем всякое знание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мне когда-то сказали один очень важный принцип. Даже если ты чего-то не знаешь, важно понимать, где это найти. Мне об этом говорили, когда учили меня пользоваться библиотекой. Но я понимаю, что тот же принцип замечательно работает и в христианской жизни. Даже если я чего-то не знаю, я знаю, где это найти. И я знаю Христа, в котором все это находится. Ну, а мы возвращаемся к тексту, 4 стих. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Тут есть несколько важных фраз, несколько важных слов. И проблема заключалась в том, что были люди, которые прельщали христиан, вот первое слово, прельстил, вкратчивыми словами. Я знаю таких богословов, Слова не обязательно вкрадчивые, но они очень красиво звучат. Пришел студент на лекцию такого богослова, опоздал на полчаса и спрашивает у соседа: «А про что лекция?» А сосед говорит: «Не знаю, он пока так и не объяснил». Слушайте, и не объяснит, потому что не факт, что он сам это знает. О, какой проповедник! Как красиво говорит! Резюмировала одна женщина в церкви. Ее спросили: «А о чем?» Она говорит: «А какая разница? Очень красиво было». Очень многие люди сегодня любят вот эту претензию проповедников на интеллектуальность. При этом проповедь оказывается начисто лишенной Божьего слова. Проповедник может процитировать десяток писателей, философов, богословов, ученых и где-нибудь в лучшем случае коротко обратиться к Божьему слову. Какое-то время я тоже хотел быть интеллектуальным проповедником. А потом увидел две вещи. Во-первых, насколько не помогает людям эта философия. А во-вторых, насколько действует Бог через свое слово. Вот тогда я понял, что мое дело – провозглашать Божие слово. Проблема с вот этими увлекающими, вкрадчивыми словами заключается еще и вот в чем. Другие люди начинают идти не за Богом, а вот за этим проповедником. Вот он становится для них на место Бога. Он образован, да. Он подготовлен, да. Но я все-таки надеюсь, что ни в одной богословской семинарии не учат молодых людей становиться идолами. Вот навык стать идолом для своих прихожан некоторые пасторы и проповедники приобретают где-то уже совершенно самостоятельно. Именно поэтому, кстати, апостол Павел говорит о своей роли в этой церкви. 5 стих. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Он говорит: «Я физически не с вами, но я радуюсь за вас». Апостолу Павлу сказали, что церковь в Колоссах находится в порядке, и он радуется этому. Апостол Павел, между прочим, пишет очень просто, очень доступно. Ему незачем мудрствовать, ему не надо ничего скрывать изысканными словесами и красивой интонацией. Он может просто говорить, как есть. Тут есть еще один интересный момент, связанный с переводом. Смотрите, он говорит: «Радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Вот слово «благоустройство» можно переводить и как «порядок». Причем не просто порядок, а порядок в военном смысле. То есть церковь марширует, церковь в строе, церковь в порядке. Она идет в строе, плечом к плечу. Но при этом она также тверда в вере и тоже стоит плечом к плечу. Эта стройность проявляется у церкви и в движении, и когда церковь остановилась. Апостол Павел пока говорит лишь о том, что может быть в этой церкви. Но он получил очень хороший отчет, очень хороший рассказ об этой церкви. Пока он говорит о том, что должно быть, и в этой церкви оно так и есть. Сегодня же христиане, вместо того, чтобы вместе прославлять Христа, к сожалению, ссорятся и ругаются друг с другом. Сегодня церковь, вместо того, чтобы проявлять твердость веры, бегает в ту и в другую сторону, потому что приходит одна мода, другая мода. Эти моды приходят и уходят, и церковь остается ни с чем, если у нее нет этой самой твердости веры. А у Колосской церкви такая твердость была, И апостол Павел хочет, чтобы так эта церковь и продолжала, так и стояла в этом. Или так и шла, так и развивалась. Но возвращаемся к тексту, 6 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Опять-таки, вот то, что с ними произошло, и то, что с ними происходит дальше. А тут есть важный вопрос. Что значит быть христианином? Некоторые скажут, ходить в церковь. Ну да, но это уже последствия. Кто-то скажет, участвовать в вечере Господней. И это тоже уже последствия. Кто-то скажет, и, возможно, я бы так сказал, быть христианином значит читать Библию. Но это тоже уже последствия. Более того, есть люди, которые христианами не являются, а Библию по разным причинам все равно читают. Суть христианства заключается в принятии личности. И личность эту зовут Иисус Христос. То есть вы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Ходите же теперь в Нем. Христианская жизнь – это не какое-то возвышенное духовное переживание и не какое-то отчужденное философское построение. Христианская жизнь – это повседневное общение с Богом, повседневное хождение с Богом, когда мы поступаем по-божески. Чтобы это было, должен быть корень, и должно быть правильное развитие. И об этом 7 стих. Тут два слова, которые дополняют друг друга. «Будучи укоренены» – это, собственно, корень, да, это про живое, про растение – «и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Укоренены – это корень, но также и утверждены, и укреплены. Это как здание, которое созидается. Укоренены с одной стороны и построены с другой стороны. Укоренены, подобно растению, построены, подобно зданию. Мы получаем нашу жизнь от основания, от того, кто является ее основанием, мы получаем нашу жизнь от Бога. И дальше происходит развитие. То есть это не просто мы приняли свою жизнь Иисуса Христа и живем, как будто ничего не происходит. Нет, происходит, конечно же, развитие. Я еще раз прочитаю. «Будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Чувство благодарения – это то, что сопровождает нас. Мы развиваемся в вере. С одной стороны, мы приняли то, что мы узнали с самого начала. Мы научились. И апостол Павел говорит, как вы научены. С другой стороны, Бог открывает нам через свое слово, через действие своего Святого Духа, все новое и новое. Таким образом, мы можем преуспевать в вере и делать это с благодарением. И при этом, и мы с вами тоже это уже отмечали, преуспевание в вере, оно ведь не оторвано от мира. А преуспевание в вере связано с тем, как оно проявляется. Оно проявляется в реальном мире, оно проявляется в нашей с вами повседневной жизни. Слышали, сколько раз апостол Павел уже говорит об этой укорененности, об обоснованности. И это не случайно. Потому что те проблемы, о которых пойдет речь дальше, они как раз и возникают, когда не хватает этой укорененности, когда не хватает этой наученности. Вот с вами все это есть. У вас есть это основание. Но... И дальше он будет говорить об опасностях. С 8 по 13 стихи апостол Павел говорит об опасности мирской философии. 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Я хочу обратить ваше внимание на слово «смотрите». То есть используйте свое зрение. Следите, будете очень внимательны. Если вы изучите историю философии, то вы узнаете, что практически никто из величайших философов не считал Библию величайшим откровением от Бога, Божьим Словом. Именно поэтому, кстати, они искали откровение в других местах. Они искали откровения в природе, они искали откровения в осмыслении, в самих себе. Философия – это любовь к мудрости. Но именно Христос есть подлинная мудрость. Ну а ложная философия сегодня – это как слепой, который ищет в темной комнате черную кошку, которой там нет. Вот это и есть устремление философии. Ну и давайте прочитаем 9 стих заодно. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». И мы говорили уже про это слово «плерома», «полнота». И еще поговорим подробнее в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.